Ох, Вячеслав, рада вас видеть у нас в эфире.
Взаимно.
Да, видимо, произошло то, о чем вы говорили у нас в эфире. ВЭБ сообщил о начале рецессии в российской экономике. После 2 лет военного подъема, когда ВВП увеличивался более чем на 4%, экономика страны вошла в фазу рецессии. Согласны с этой оценкой? Потому что пока что только от ВЭБа такой комментарий.
Ну да, очень важно зафиксировать от государственного института признание очевидного. Знаете, всегда есть лаг 3 месяца минимум между тем, что я говорю, и тем, что потом признается официально. И я надеюсь, что все-таки рано или поздно начнет сокращаться, и я буду хотя бы накануне сообщать о том, что ждет людей. Иначе в чем моя ценность будет для ваших зрителей?
Чего ждать нам? Смотрите, ну, рецессия началась, тогда к концу года мы к какой подойдем точке?
Но, смотрите, есть еще накопленный, скажем, эффект, который позволяет властям говорить о том, что у них какой-то рост в годовом выражении там, относительно прошлого года. Соответственно, к концу года этот вот даже относительный рост там, 1%, он исчезнет, разумеется, потому что если продолжится падение даже темпами 0,6%, как сейчас за квартал, то, разумеется, и к концу года очевидно станет, что падение ВВП России за год составило там 1%, например, это официально, да, то есть, а значит, неофициально с учетом реальной инфляции, это 4-5%.
Тогда переведу в плоскость переговоров. Как вам кажется, будут ли дальше российские власти, Кремль, Путин, стремиться продолжить войну, захватить больше территории, или, смотря на экономические показатели, они будут двигаться в сторону ну, какого-то документа, какого-то возможного снятия санкций, чтобы ну, каким-то образом бюджет-то пополнить?
Ну, я всегда говорю, что должны, по всей экономической логике, они обязаны просто заканчивать войну и спасать экономику. Но я же не политолог, я слушаю умных людей, политологов, которые что-то там знают про Путина, имеют какие-то источники из его окружения, я надеюсь, имеют какие-то хотя бы. И есть 2 лагеря. Один лагерь говорит, что Путин не может остановить войну, потому что в этом случае его легитимность и смысл его пребывания у власти исчезает, ему нечего предложить измученным россиянам в качестве альтернативы, чем занять им мозги. А второй лагерь говорит, что, ну, по идее, им нужно выскакивать из этой ловушки, потому что удавочка-то сжимается. Дальше уж зрители пусть решают, что там в голове у Путина. Я лично считаю, что все ему говорят уже заканчивай, Володя, давай, давай. Вот даже Сечин, как тут слухи пошли, настаивает на уступках, потому что очень хочет разрабатывать с Трампом месторождение нефти на Аляске. Я, кстати, верю в такие вот слухи, не в смысле, что я могу их подтвердить, а в смысле, что они очень логичны. То есть почему бы Сечину, который весь под санкциями, Роснефть тоже сокращается прибыль дико, скоро выйдет в убытки, нефтеперерабатывающие заводы горят, останавливаются. То есть у Роснефти огромные проблемы. И тут есть возможность с Трампом поделить Арктику и восстановить работоспособность компании, дать ей какую-то перспективу. А что мешает ему это? А мешает война. И, в принципе, он-то понимает, что, дав уступки Трампу, он может получить для Роснефти очень много, имеет влияние при этом на Путина. Вот почему такие люди не стали ему в уши периодически посылать просьбы, значит, давайте, Владимир Владимирович, как-то там на уступочки пойдем, может быть, не всю Донецкую область попросим, а хотя бы там что-нибудь. В общем, такой процесс наверняка идет.
Раз уж вы заговорили про атаки на НПЗ, мы сегодня утром говорили, что снова в Сызрани, в Краснодаре под ударом оказались эти заводы. Скажите, пожалуйста, сколько у нас теперь мощности выбыло, как вам, по вашим данным, и чего нам ждать от цен на бензин? Очередей, что ли, будет больше теперь снова на заправках?
Знаете, я сегодня отметил для себя то, что подтверждаются мои прогнозы о систематическом истреблении нефтепереработки Украины в соответствии со строгим планом. Вот прям есть у них точно план. Почему? Потому что вот когда они выбивали Афипский, этот нефтеперерабатывающий завод, там осуществляется первичная переработка нефти, а потом уже бензин делают на Краснодарском вот заводе, который разбомбили сегодня. И получается, что Украина четко следует определенной логике. Она не просто хаотично бомбит что-то, лишь бы создать какой-то информационный эффект, да, она четко выстреливает, выбивает вот цепочки, да, то есть сначала одно звено, одну ступеньку, потом вторую, и таким образом нарушается полностью цельность всего организма этого, который обеспечивает, технологического организма, да, который обеспечивает переработку. Поэтому на данный момент около четверти российской нефтепереработки подверглась атакам. Четверти. То есть можно сказать, атакована четверть российской нефтепереработки. Но что значит атакована? То есть вот если есть объект какой-то нефтеперерабатывающий завод, там может быть несколько установок по первичной переработке нефти, потом по дальнейшим каким-то технологическим преобразованиям нефти в светлые нефтепродукты. И, допустим, выбита одна установка. Мы говорим, что этот завод попадает в статистику подвергнутых атакам беспилотниками российских нефтеперерабатывающих заводов. Но это не значит, что он полностью остановлен и что все 100% мощностей этого завода выбито и исчезло из статистики. Поэтому есть две цифры. Первая, вот там четверть, 24-25% заводов атакованы, но при этом, если посчитать конкретные установки, конкретные объемы, которые упали, то мне сейчас видится достоверной цифра 15% выбитых мощностей, 14-15% именно мощностей, то есть в объемах. Вот есть там месячная или годовая цифра по переработке нефти. И вот сейчас мы можем ее смело делить условно там на 6, говорить, что вот каждая шестая тонна теперь не перерабатывается, вот мощности выбиты.
Про цены-то скажите, нам ждать
еще цены, больше? Конечно, будут. Да. Ну как, понимаете, они растут на оптовом рынке, на бирже. Государство стремится сдержать рост розничных цен, но приводит это все только к закрытию заправок. То есть цены-то могут и не расти, как в Советском Союзе. Была колбаса по 2,20, только ее не купить. Вот так же и в России. Рано или поздно наступают времена, когда бензин все еще стоит 70 рублей, на заправке висит этот ценник, а ниже написано «бензина нет».
Ох, сегодня, знаете, мы делаем ревизию ваших прогнозов. Вы много говорили про то, какая участь ждет те предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Мы понимали, что есть проблемы на Кузбассе. Вот сейчас новые данные, что в Свердловской области у половины компаний, которые добывают полезные ископаемые, стали убыточными. И, судя по всему, стоит ждать похожей ситуации и в других российских регионах. На российском севере есть достаточно большое количество таких предприятий. Ну и дальше, да, там регионы Сибири. Что вы видите в этом тренде? Кажется, что это происходит быстрее, чем мы ожидали.
Да, это обвал, и это уже не какое-то там плавное снижение, охлаждение, там, подморозка или что-то. Это обвал, который идет по всем секторам, базовым секторам экономики. Начнем с того, что металлургия упала на 11%. Это очень много год-году упало. Добыча полезных ископаемых, естественно, сокращается по всем. Пока только кроме золота добычи, наверное, и удобрений, да, вот все, что связано с добычей там, апатитовой руды, не знаю, там, калийных, фосфатных удобрений, там еще пока ситуация более-менее. Но все остальное, нефть, газ, руда, каменный уголь, все, что добывается из земли, оно не востребовано, оно не находит спроса, предприятия сокращают объемы производства, переводят людей на какие-то четырехдневки, где-то не выплачивают зарплаты уже, закрываются. Вот 25% уже угольных предприятий на Кузбассе либо закрылись, либо вот-вот закроются. Соответственно, это все будет продолжаться. Единственное, что нужно отметить, это в отличие от всех других предприятий, которые там, с высоким переделом имеют, ну как бы к высокому переделу имеют отношение машиностроение, обрабатывающая промышленность и так далее, поддерживать базовые отрасли, которые занимаются добычей, ну, практически невозможно, потому что это не такой высокий передел, там не так много сотрудников. Вот закрыть условный АвтоВАЗ сложнее, чем закрыть шахту на Кузбассе, да? Поэтому попадут, вот все горняки попадут под проблемы очень быстро. Они ощутят на себе эти проблемы гораздо быстрее, чем работники других отраслей. Это надо тоже четко понимать.
Я здесь приведу цитату из текста наших коллег из проекта «Говорит не Москва». В Кузбассе, к примеру, за это лето в полтора раза увеличилось количество шахт и разрезов, приостановивших свою работу с 10 до 15. Ну а сами горняки утверждают, что на весь регион осталась единственная шахта, куда еще можно устроиться на работу. Большая часть остальных находится на грани банкротства и не принимает сотрудников. И здесь самая важная часть для меня. Шахтеры месяцами не получают зарплату, устраивают голодовки. Вот про это я еще не слышал. Некоторые в поисках денег вербуются на войну. В 90-е мы помним, что когда был кризис угольной отрасли, что делали шахтеры? Брали каски, ехали в Москву, Горбатый мост, садились, стучали. Сейчас ничего из этого невозможно даже представить.
Ну да, понимаете, пока у Путина есть проект «Война», который съедает каждый второй рубль государственного бюджета, и народ, находясь на треке снижения своего благосостояния, точнее сказать, обнищания, не ропщет, он не выходит никуда стучать ничем, ни кастрюлями, ни касками. У Путина есть вот этот резерв тратить еще на войну и, соответственно, выкупать свободные руки для убийства украинцев. Вот этот механизм пока сдерживает, ну, вот этот процесс забастовочный, голодовочный, там, протестный, какой угодно. Действительно, эта альтернатива у людей есть, не будем это отрицать. Другое дело, что я не верю в то, что каждый шахтер готов стать убийцей. Я не верю в то, что там, поголовное число безработных подпишут контракты. Здесь очень много зависит от жен, и я надеюсь, что жены не будут толкать своих мужей на смерть. Вот каждый раз, дорогие зрители, потерявшие работу, когда вы услышите от своей жены, значит, а что тебе не пойти и не заработать, вот там Вася пошел, вот, и 200 тысяч получает, да? Просто задумайтесь о том, любит ли она вас. Я думаю, что лучше развестись в этот момент с ней.
Еще про статистические данные. Росстат говорит, стоимость железнодорожных билетов в России выросла на 20%. Мы привыкли к новостям о том, что атакуют разные промышленные предприятия, украинские военные в городах, прежде всего центральной России, юга и иногда северо-запада, аэропорты в этих городах прекращают работу, и очень многие россияне выбирают железнодорожный транспорт. Правильно я понимаю, что вот спрос увеличился, ага, и железнодорожники такие, ну все, значит, цены будем повышать.
Ну, это, кстати, нормальный рыночный процесс. Когда у вас чего-то становится меньше относительно желающих это получить, вы всегда регулируете соотношение спроса и предложения повышением цены. Ну, то есть, если бы государство не ограничивало цены на бензин, то не было бы никакого бензинового кризиса. Рынок бы сам отрегулировал соотношение спроса и предложения. Вот у железных дорог еще есть возможность повышать цены, потому что спрос действительно в связи с проблемами авиатранспорта нарастает, но другое дело, что это все равно монополия. То есть, когда монополия поднимает цены, я не могу это приветствовать и поддерживать, потому что если бы было несколько операторов в России железнодорожных, которые бы предлагали конкурентные цены и конкурировали бы друг с другом уровнем сервиса, точностью соблюдения расписания и так далее, вот по ряду критериев, тогда можно было сказать, да, это нормальный рыночный процесс. Но в случае с монополией, конечно же, это просто опять обдираловка.
Понедельник, это 1 сентября. Очень многие родители пойдут вместе со своими детьми в школу, торжественные линейки и так далее. А теперь мы смотрим на экономику начала учебного года. ВЦИОМ говорит, что на одного школьника в среднем родители потратят для подготовки к учебному году больше 50 тысяч рублей. Только там на одежду около 30 тысяч рублей нужно заложить в своем бюджете. Как вам кажется, вот это 50 тысяч рублей, это же еще же не предел. Видел новости, что даже на канцелярских товарах теперь экономят. Ну, не экономят, а стараются выбрать какие-то подешевле. Ручки, карандаши, пеналы.
Ну, мне вообще нравятся все эти рейтинги, типа там салат оливье под Новый год, сколько собрать ребенка в школу. Почему нравится? Потому что они показывают реальную инфляцию. Не придуманную Росстатом и нарисованную, значит, подтвержденную в Центробанке, а вот реально, насколько беднеют люди каждый год. Вот я видел цифры там от 18 до 20% подорожания этого набора первоклассника или там школьника за последний год. Мне кажется, что люди, конечно, будут экономить, будут от чего-то отказываться и покупать все подешевле. Но вот я тут на днях видел, значит, видеораспаковка, знаете, на Ютубе есть видеораспаковка, и какая-то мама, значит, распаковывала покупки своего сына с Алиэкспресса к 1 сентября. И там, значит, пакет для обуви сменные с портретом Путина, линейка с портретом Путина, дневник с портретом Путина, значит, и вот это длилось минуты 2-3, я смотрел на это и думал, что ну это ж отлично, можно сэкономить, если государство даст это все со скидкой, хотя 50%, да, то вот вам патриотизм и как-то облегчение участи несчастных мам и пап.
Денег на канцтовары, ну, либо нет, либо мы закладываем минимум, зато на Wildberries за 7 месяцев этого года россияне купили Labubu, ну, уже забыли про них, ну, что ж, теперь вспомним, более чем на 2 миллиарда рублей. Что ж происходит такое, Вячеслав? Зачем людям Labubu?
Если мы не можем обеспечить себе вот жизнь такую, как у Вандербильт Дихи, да, то мы начинаем покупать всякую ерунду, типа этот мексиканский тушкан, это кролик, подстреленный, значит, в Рязанской губернии. Вот чем-то, но надо подтвердить себе, что я живу хорошо, что у всех есть Labubu в мире, у меня тоже есть. Но у меня, правда, вот машина уже третий день стоит без бензина. Правда, вот я 1 сентября не могу ребенка нормально в школу собрать. И у меня стресс от этого, я фрустрирую от того, что я беднею, от того, что я живу хуже и хуже. Но если я куплю себе, значит, вот два стула из дворца, да, значит, я вот все-таки еще не тварь дрожащая, право имею. Это такой эффект, знаете, вот что-то дорогое купить одно, на всем остальном сэкономить, но у меня есть Labubu. Вот у всех есть и у меня есть. И значит, я не такой уж профан и лузер.
Ох, последняя тема, Вячеслав. Мы вас иногда приглашали как авиационного эксперта, да? Вы комментировали нам разные истории с авиапроисшествиями. Сегодня вы у нас и как экономист, но теперь вдруг мы все узнали вчера из текста «Медузы», что вы теперь будете заниматься новым проектом в новой, ну, как мне кажется, для наших зрителей, может быть, в новой роли. Вы возглавляете проект, телепроект «Привет». Это такой, не знаю, как это будет, YouTube-канал, наверное, да, сайт отдельный для иммигрантов. Там будет несколько шоу, ведущими будут и Татьяна Лазарева, и Дмитрий Назаров, и многие другие люди. Нет, конечно же, мы-то в кулуарах знали об этом давно, но вы, теперь, раз уж на «Медузе» текст вышел, и какие-то подробности появились, расскажите чуть-чуть подробнее, что это, для кого это, какие шоу там будут?
Ну, это не YouTube, это все-таки ближе к телевидению, к полноценному, скажем, тому, к которому мы привыкли. Ну, скажу так, будет в сентябре, когда старт проекта, я смогу поподробнее обо всем этом рассказать, надеюсь, и открыть, так скажем, какие-то подробности, связанные с форматами. Но вот сейчас, что можно сказать? Ну, во-первых, то, что написано в «Медузе», уже не вырубишь топором. Мы не хотели как бы раньше времени выпускать какую-то информацию, но раз уж журналисты так настойчиво начали копать и со всех сторон мне уже ведущие начали писать, Вячеслав, что отвечать, мы тут все-таки подумали, что нужно дать пару комментариев, хотя бы таких пока предварительных. Но вы правильно сказали, это, скажем, такой проект, объединяющий всех артистов, музыкантов, комиков, ведущих, которые пропали с экранов по известным причинам. И кто-то имеет что-то в Ютубе, да, кто-то что-то делает в других форматах, в соцсетях. Но нам показалось очень необходимым сейчас для людей вот на одном экране получить вот ощущение, что есть какое-то пространство света и добра, где все прекрасные люди вместе, где они занимаются своим любимым делом, и все это еще в той упаковке и в той рамке, да, которой они достойны. Ну, то есть, условно, не одной камерой на коленке в YouTube вещать, а все-таки это что-то похожее на шоу, на форматы, которые развлекают, которые утешают, которые дают ощущение вот этого самого тепла, позитива перед сном, да, когда можно вечером заснуть под Дмитрия Назарова любимого, под Таню Лазареву, под Михаила Шатца или под Артемия Троицкого. Ну, и вот в рамках этого проекта десятки еще других звезд, помимо наших ведущих, были в гостях, участвовали в самых развлекательных и интересных форматах. Мне, например, больше всего заходит что-то вроде интеллектуальных игр, да, там есть формат, который ведет Таир Мамедов, где обычные люди с улицы пытаются победить команду Равшана Аскерова и лучших знатоков всех времен и народов. Вот, и много чего интересного. Музыки много, все, естественно, музыкальные группы, звезды побывали у нас, кто на слуху. Будет еще больше, если будем продолжать. В общем, это такое развлекательное... Я не хочу сказать телевидение, да, потому что мы все-таки другое поколение уже больше. Я сам телевизор не смотрю, наверное, уже лет 10. Но это будет доступно и по кабелю, и в рамках стриминга. То есть это потребление этого контента возможно самыми разными путями.
Но политика и новости там будут или это все-таки...
Нет. Смотрите, я вот даже когда занимался этим проектом, за 2 недели до съемок отписался, можете представить, от всех телеграм-каналов. Вот у меня их там было 40. И я прям отписался и выпал полностью из политической повестки, потому что я понимал, что если я занимаюсь чем-то таким, вот что я вижу нужно сделать, то мне нужно просто выпасть из потока новостей, потому что они все равно влияют. А мы хотели немножко так зависнуть в безвоздушном пространстве, в космосе. Понятно, что есть контекст, понятно, что гости периодически об этом говорят. Но важно, что мы настроены на другую волну. Ну вот условно есть новостное вещание, там «Дождь», ваше шоу, не знаю, там много других блогеров, которые создают вот новостной контент, обсуждают повестку, и мы четкую красную линию провели между вот этим контентом и тем, что делаем мы. Да? То есть мы хотим позитивных эмоций, мы хотим отдохновения нашим зрителям. И ну вот если говорить про эффект, то на самом деле вот я когда на съемках был, я видел этих прекрасных людей. Для меня слово «прекрасные люди» — это не какое-то преувеличение. Они действительно прекрасны душой, прекрасны своим отношением к действительности, к реальности. Когда я их слушал и понимал, неужели нам удалось, вот знаете, сфокусировать этот солнечный свет вот в линзе и направить в одно место. Вот у меня такое ощущение возникло, что вот если вы находитесь в этом луче, то концентрация добра, света и позитива будет максимальной. А наша задача — просто создать эту линзу, которая вот этот рассеянный свет, хороший, добрый, теплый, соберет в одну точку, на один экран. И мне кажется, у нас это получилось. Другое дело, что кому-то один формат зайдет, кто-то скажет, что это там не для меня формат, а вот этот мне больше нравится. Кто-то будет смотреть программу про кино с Сэмом Трескуновым, кто-то будет смотреть «Кухню» с Дмитрием Назаровым, да? У всех будет своя любимая программа точно. И я прекрасно понимаю, что вот сейчас мы сняли 12 выпусков 12 шоу, то есть там 144 программы. А следующий сезон, если все пойдет хорошо, если зрители это полюбят, будет еще больше и разнообразнее. Но наша задача все-таки не объять вот этими 12 шоу всех сразу, чтобы все это полюбили, да? Но чтобы каждый человек нашел что-то для себя. И я думаю, что это точно будет. И когда вы дождетесь, наконец, релиза, и мы сможем подробнее представить все, что мы сделали, я думаю, ну, многие зрители что-то выберут.
Последний вопрос. Извините, но тут не могу не спросить. Может, читаю подзаголовок «Медузы». Олег Тиньков называет себя крестным отцом этого проекта, но денег на запуск не дал. Скажите, но насколько устойчива это будет конструкция? Ведь сделать 12 шоу, да, это отдельные шоу, у которых много эпизодов. Это же большой бюджет-то.
Ну, смотрите, людей, которые готовы дать в это денег, на самом деле не один человек, да, готовы дать денег, но вот мы очень, скажем, трепетно относимся к тем, кто вообще готов в этом поучаствовать, потому что для нас очень важно, чтобы это не превратилось в очередной раз в какое-то политизированное высказывание, что мы опять продвигаем чьи-то нарративы, что мы опять участвуем в разделе, так скажем, эмигрантской поляны, что эти за этих, а эти против этих, у этих белое пальто, у этих серое пальто. Вот мы хотим этого избежать. Мы хотим, чтобы это все-таки полюбили зрители и начали монетизировать контент своими какими-то минимальными платежами. Да? Только тогда возникнет система, при которой все уехавшие артисты, звезды, творцы, они смогут восстановить свои возможности, ресурсы для творчества, для созидания. Потому что то, что происходит сейчас, это такая немножко несистемная история, когда кто-то зарабатывает концертами, кто-то издает книги и продает их со своего собственного веб-ресурса или там из соцсети. Наша задача все-таки создать систему. А система возможна только, когда сама аудитория начинает ценить то, что есть, и поддерживать это своими ежемесячными небольшими платежами. И тогда не надо будет, ну, действительно, ни с кем разговаривать о том, кто это даст денег на это. Аудитория и даст деньги. Соответственно, мы сейчас вот в лице Картина ТВ, которая эксклюзивно купила и будет показывать первый сезон, да, вот эти 144 программы, вот так проблема решилась. И я надеюсь, что Картина и дальше будет в этом участвовать. Но если мы предположим, что другие телеканалы по всему миру, а много достаточно русскоязычных телеканалов в мире, они заинтересуются этим контентом, тоже его закупят. А потом какие-то стриминги еще возникнут, которые будут собирать платежи именно за этот контент. Вот так и создастся система, которая позволит объединить вообще всех. У нас сейчас, там, я думаю, 10% только охвачено тех людей, которых бы мы хотели вернуть на экран. Да, конечно, это немножко такой анти-Ютуб, потому что, ну, все-таки это часовые шоу, они в другом темпе, в другой динамике. Это немножко такое фоновое смотрение, как мы привыкли когда-то на телеке воспринимать, что мы что-то делаем, а вот телек что-то там показывает, а это мы слушаем, иногда обращаемся к нему. Это немножко не Ютуб, да. И кому это зайдет, мы будем очень признательны тем людям, которые скажут, окей, мы что-то потребляем в Ютубе, но вот и такое как бы немножко телевизионное смотрение нас тоже вполне устраивает. Ну и главное, что это раскрытие людей, которые приходят в эти шоу. Понятно, что их десятки, сотни прекрасных, интересных личностей. И мы ставим свою задачу каждого обрамить, каждого вот поместить в интересную рамку в каждом формате, раскрыть с какой-то неожиданной стороны. Мне кажется, это безумно интересно, потому что, конечно, никакими уникальными форматами, придумками мы никого не удивим. Мы можем только вернуть тех людей, которых мы любим на экран, и мы можем их раскрыть максимально подробно, в деталях, с самых неожиданных сторон. Вот этим мы попробовали позаниматься.
Последний вопрос. Сентябрь, вы говорите, да, выйдут в эфир первые выпуски. Это начало сентября, середина, конец?
Ближе к концу сентября.
Ближе к концу сентября. Все, спасибо. Знаю, что запуск больших проектов — это жаркая пора. Несмотря на это, вот у вас было время прийти к нам сегодня в эфир. Надеюсь, что и дальше такая возможность у вас будет. Вячеслав Ширяев, экономист, руководитель телепроекта «Привет», у нас был в эфире. Счастливо.